Добрый вечер. Мы рады, как всегда, приветствовать вас в нашем зале. Я, конечно, рада, что сегодня у вас немножечко побольше, чем в прошлый раз, но на самом деле этого совершенно зря, потому что мы говорим о трилогии, поэтому смотреть-то надо все вместе. Так что придется вам потом самостоятельно отсматривать фильм «Мольба», который мы смотрели в прошлый раз. Но, в принципе, вы можете ее посмотреть потом, потому что сам Тенгиз Абуладзе как раз говорил о том, что он бы потом расставил их в другом порядке. Как раз начало «Древа желания», потом «Покаяние», завершил бы это все мольбой, с которой как бы начал в 67-м свои искания. Вообще, мне тут подумалось, что Тенгиз Абуладзе, уж во всяком случае, это его трилогия точно, он вполне соотносим с Андреем Тарковским и с его собственными поисками. Ну, даже если говорить о формальных признаках, у обоих по 7 фильмов. Плюс к тому, вот Майя Туровская говорила о Тарковском, что все его творчество можно разделить на 3 этапа, и условно их можно назвать искание, проповедь и жертвоприношение. А в принципе можно говорить о его трилогии, начиная с «Зеркала», тогда делится совершенно иначе: исповедь, проповедь и жертвоприношение. Вот примерно по этому же принципу, наверное, идет и Тенгиз Абуладзе, что, наверное, понятно уже даже из самих названий этой его трилогии: «Мольба», «Древо желания», «Покаяние». А уж как вы будете тасовать и эти названия, эти фильмы, вот как раз в его в развитии и в духовных поисках, это уже будет глубоко индивидуально. Но, наверное, нужно следовать за самим Тенгизом. Но вообще, если говорить о его творчестве в целом, ну, вот еще раз повторю, всего 7 фильмов. Начинал он немножечко раньше, чем Андрей Тарковский. Мало того, начинал он с очень хорошей школы, мы с вами об этом говорили, что и в театральном институте в Тбилиси он учился не у кого-нибудь, а у Георгия Товстоногова. Затем он написал письмо в 1946 году Сергею Эйзенштейну о том, что жаждет быть его учеником, воду будет носить, полы мыть и так далее, и так далее. Эйзенштейн уже тогда сам ничего не снимал и предложил ему приехать в ВГИК. Учился он, опять же, на курсе Юткевича, где преподавали Лев Кулешов и Михаил Ром. То есть, опять же, все та же классическая киношкола. Начнут они вместе с его соавтором, с которым мы письмо писали как раз Эйзенштейну, с Резо Чхиидзе. Они начнут с короткометражки «Луджа Морганы», которая в какой-то мере, наверное, под воздействием итальянского неореализма, так популярного в это время в Советском Союзе, была создана. И, между прочим, эта короткометражка еще задолго до «Колотозовских журавлей» получила гран-при в Каннах. Правда, действительно, в разряде короткометражек. Тогда многие смеялись. Надо же, какая странная вещь. Мы вот берем актеров мирового класса с мировыми именами, ничего не получается. А он берет Ишака, и все получилось. И гран-при Канн у него в кармане. Это действительно неореалистическая, трогательная история про детей, которые подобрали умирающего ослика. В общем, фильм про ослика. Действительно неореалистический, безумно трогательный. И дальше он пока еще в рамках все того же итальянского неореализма снимает фильмы. И вот уже на излете оттепели, в прошлый раз мы об этом с вами говорили, в 67-м году он снимает свой фильм «Мольба». Да, вернусь еще чуть пораньше, перед этим у него еще был знаменитый фильм по новелле Думбадзе «Я, бабушка, Элико и Ларион». И его, наверное, можно отнести к разряду тех фильмов, о которых, ну, старшее поколение помнит, до сих пор все, вздыхая сентиментальной улыбкой, говорят: «Ах, это старое доброе грузинское кино». Вот на самом деле действительно то, что так любили в Советском Союзе, доброе грузинское кино с огромным количеством подробностей, каких-то бытовых, да, с большой долей доброты и иронии чисто грузинской. Это все было очень популярно, но в 67-м году он вдруг снимает совершенно другой фильм. Убрав все подробности, он снимает абсолютно аскетичный. Не просто черно-белое, вот мы с вами об этом говорили в прошлый раз, принципиально на технической пленке, в которой существует только черный и белый цвет. Очень аскетичный, очень строгий, очень лаконичный. Трагическую, поэтическую притчу философскую. И это на самом деле переворачивает очень многое. Собственно говоря, это рождает, ну, одновременно и хоронят, правда, как раз поэтическое советское кино в грузинском варианте. Вот мы раньше говорили об украинском варианте, начиная с Довженко, затем продолженного Проджановым там же в Украине, а потом уже добавятся последователи Проджанова, Ильенко, Асыка и многие другие. Так вот, в Грузии зачинателем был как раз Тенгиз Абулладзе. Он снимает действительно очень строгую, лаконичную, поэтическую, философскую притчу. Собственно говоря, о чем может быть философская притча? О добре и зле. Безусловно. Я в прошлый раз еще говорила, что отказываюсь заниматься толкованием всех метафор, потому что толмач поэзии – это вообще гиблое дело, прямо-таки скажем. Каждый, естественно, воспринимает по-своему, но тем не менее, вот перед сегодняшним фильмом мне бы хотелось все-таки, чтобы вы вспомнили один образ из фильма «Мольба». Я сама до конца никак не могла понять, кто же эта дева, которой фильм начинается, которой он заканчивается, которую то выдают замуж за дьявола и сажают на колени обезьянку, как будущее будущих детей, то ее ведут на виселицу, а в финале она идет по полю, и как бы вот последняя надежда, последний этот луч надежды. Я сама долго ломала голову, то ли это красота, то ли это истина, то ли это светлая сторона души, как многие говорили, то ли любовь. Опять же, каждый может понимать по-своему, но мне кажется, это достаточно важно и для сегодняшнего фильма. Тогда, в 67-м, а мы с вами говорили, что это год-рекордсмен по цензурным ограничениям, год-рекордсмен, когда куча наших шедевров была снята и положена на полку, и дошли до нас только через 20 лет. Вот фильм «Мольба» был снят по четвертой категории, всего несколько копий было на всю страну. Кстати, некоторые, до которых копии даже доходили, отказывались его демонстрировать, говорили, а народ все равно не поймет. Все слишком сложно, заумно, метафоры там какие-то, поэзия, ну вас, ну вас. И вот тогда же как раз говорили, была целая дискуссия о поэтическом кино. Этот путь был признан тупиковым, и на какое-то время даже в Грузии все заглохло. Но вот через 10 лет Тенгиз Абулладзе снимает, заметьте, за всю жизнь всего 7 фильмов, и, в общем, каждый из них, он, паузы у него были достаточно большие между фильмами. И вот через 10 лет он снимает второй фильм трилогии, или, как он сам потом утверждал, первый фильм, так как «Мольбу» нужно смотреть в финале, снимает второй фильм трилогии под названием «Древо желания». Вроде бы совершенно другой, нежели «Мольба». Там вот этой аскетичной камере оператора Антипенко, посоветованного как раз, подаренного, можно сказать, Абулладзе Параджановым, здесь абсолютно другая, акварельная, яркая, иногда пышная камера грузинского оператора. И вроде бы возвращаются те самые забытые им в «Мольбе» подробности жизни. И вроде бы как все почти по-бытовому, и время-то вполне конкретно, если «Мольба», она вне времени, вне контекста, совершенно непонятно, когда что это все происходит, то здесь в вроде бы возвращается в кинематограф Абуладзе некая конкретика, которая должна приблизить его к зрителю. Но на самом-то деле философская притча остается философской притчей, остается поэтической притчей. И вот те самые метафоры и та самая усложненность, она вызревает как бы постепенно. Сначала мы умиляемся милой грузинской деревушке начала века со своими чудиками, или прямо-таки, скажем, местными сумасшедшими, которые ждут, кстати, вот этот гул грядущего, он очень важен тоже для фильма, все вслушиваются в этот гул какой-то грядет. И вот все эти населяющие деревню сумасшедшие к финалу становятся в результате единственными, кто способен бросить вызов традициям и уничтожению то ли красоты, опять же, то ли любви, то ли истины, что опять же символизирует здесь уничтожаемая девушка. Об этом мы с вами поговорим после фильма. А сейчас мы смотрим второй фильм трилогии, называемой еще антитоталитарной трилогией Тунгиза Абуладзе. Фильм 1977 года «Древо желания». На этом пока у меня все. Спасибо вам за внимание. Мне кажется, важно вам просмотр, а после фильма еще поговорим.
Ну, что скажете?
Вот я говорила, что Абуладзе соотносим, наверное, с Андреем Тарковским. Только еще раз повторю, Абуладзе начал раньше. Он и принадлежит немножечко другому поколению. Вот как раз тому послевоенному поколению шестидесятников. И он все начинал раньше. Хотя, когда вышла его очень строгая лаконичная мольба, все о том же, о борьбе добра и зла, о том, собственно говоря, как пробуждается, опять же, как у Параджанова, пробуждается индивидуальное нравственное сознание посреди этого коллективного, архаического, абсолютно бессознательного. За год до этого вышла, вернее, не вышла, на экраны выйдет позже, фильм Тарковского «Андрей Рублев», про которого сам он говорил, что его герой узрел утро в самый темный, узрел рассвет в самый темный час ночи. И дальше они пойдут немножечко параллельно в какой-то мере. Другой вопрос, что вот его «Древо желания», снятое через 10 лет после мольбы, это будет практически жертвоприношение Тарковского, которым тот закончит. Но вообще заканчивать они будут практически одновременно. Последний фильм Тенгиза Абуладзе 1984 года «Покаяние» и последний фильм Андрея Тарковского «Жертвоприношение» выйдут с разницей в 2 года, кажется, или год. То есть начинал он раньше, заканчивать они будут одновременно. Хотя Абуладзе, еще раз повторю, шел немножечко раньше. И вот, помните, я начинала с того, что в «Древо желания» он немножечко приблизит к зрителю свою, казалось бы, абсолютно аскетичную метафоричную манеру мольбы и расцветит ее немножко. Расцветит какими-то подробностями бытовыми, живыми черточками, цветом, в конце концов. Но, кстати, когда я вспоминала, каждый раз я ее забывала, «Древо желания», Мне каждый раз казалось опять, что он черно-белый. Потому что я помнила только вот эту сцену. Сцену, как Марицу везут на осле. Сцена в дождь, абсолютно в сепи, весь цвет уходит, как уходит красота. Помните, она появляется в деревне. Появляется красота, появляется солнце. А вот теперь почти евангельская притча. Вот эта бытовая вроде бы история со своими местными деревенскими сумасшедшими, со своими старейшинами, со своими строгим укладом и, правда, с ожиданием постоянно. Чего-то они все ждут. Пришла красота. Они ее убили. Почти как Иисуса везут ее на ослике, и толпа почти кричит «распни ее!». А заступаются только вот те самые чудаки или местные сумасшедшие, те самые, в которых опять же живо настоящее нравственное чувство, которое опять вступает в противоречие с коллективным, архаическим, то ли бессознательным, то ли непонятно чем. Все повторяется. И сам Абуладзе считал, он много рассуждал, кстати, много записок есть дневниковых, когда он писал этот фильм. В чем-то противоречивых он там все думал, что может спасти, может быть, дети. Но дети потом тоже вырастут, кто-то в этих старейшин, а кто-то в сумасшедших. Что может спасти? Прекрасное может открыться только с помощью самого прекрасного. Но это прекрасное должно принести себя в жертву. Каждый должен зайти на свою Голгофу. И только через покаяние, он уже тогда это писал, мы сможем к чему-то прийти. Поэтому следующий его фильм, фильм 84 года, будет называться «Покаяние». Это последний фильм Тенгиза Абуладзе и фильм, с которого, если честно, началась наша перестройка. И вообще началась совершенно другая эпоха. Но об этом мы с вами будем говорить в следующий раз, через неделю, когда будем смотреть фильм Тенгиза Абуладзе 84 года «Покаяние». На этом у нас сегодня все. Спасибо вам за внимание. До следующих встреч.